студии Диана Кобракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте. Жень, приветствую.
Здравствуйте.
Начинаем мы с сообщений, которые были получены несколько дней назад, но теперь дело дошло уже до непосредственно президента.
Ну, вдруг на них все обратили внимание. Давай
да.
вот так вот скажем.
И мы надо в нашем же. Эфире
мы
тоже
так,
об этом
да.
говорили.
Мы
да.
еще так и сразу сказали. А что-то вот все остальные только сейчас вдруг решили. Ой, надо же, что в Норильске происходит.
Это факт. А теперь там Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту экологической катастрофы в Красноярском
крае. Дело же в том, что Следственный комитет не там возбудил уголовное дело. Он здесь, он в Москве возбудил уголовное дело. Понимаешь, вот в чем казус всей этой ситуации, где они были раньше?
Ну, от регионального уровня дошли до федерального уровня.
Ох, как долго они, бедные, шли.
Молодцы,
они на оленях, наверное, шли. Поэтому вот, наконец-то, в центральный аппарат передали уголовное дело, которое вот
ну,
было
на самом
там
деле,
возбуждено.
Я могу тебе рассказать, что из той информации, которая у нас была, там, допустим, на понедельник, на 1 июня, то там сама компания «Норникель», она вела себя довольно непонятно, потому что были общественные организации, и в которых люди рассказывали, что не имеют допуска, и их туда в принципе никак не пускают, чтобы посмотреть, что там произошло в этой компании.
Я не понимаю, то есть подождите, у нас теперь «Норникель» выше федерального законодательства?
Жень,
что?
Вот, вот теперь-то, собственно, и сам-то «Норникель» говорит, что они там якобы все уладили, совсем справились.
Уладили.
Да, но, видимо, не до конца уладили. Потому мы и говорим
начали,
об уголовных делах.
Мы так начали резво. На самом деле, кто вообще нас не слушал или не смотрел там федеральные каналы и не слушал радио,
тоже
может
верно.
Не понять, да? В прошлую пятницу на ТЭЦ номер 3 Норильско-Таймырской энергетической компании, это подразделение «Норникеля», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов в реку. Площадь загрязнения тогда составила около 100 тысяч квадратных метров. И вот возвращаясь к нашему разговору, о чем вы говорили с руководителем программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы, Алексей Книжников еще в понедельник был у нас в эфире радио «Спутник». Вот фрагмент интервью.
Такие резервуары, где хранятся десятки тысяч нефтепродуктов, они должны иметь систему обваловки, то есть такой грунтовый вал вокруг этого парка. В случае любого нефтеразлива весь нефтепродукт должен оставаться внутри промышленной площадки. Здесь, по-видимому, были нарушены принципиальные меры безопасности, и этой обваловки не было, либо она не была сделана в должном качестве.
То есть смотри, сейчас что получается? Исходя из того, что тебе рассказал человек, которым в этом разбирается, да, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы, да, надо понимать, что человек в этом разбирается. Он говорит, ну, послушайте, что-то там были проблемы с резервуаром, видимо, и тут сегодня мы понимаем, что задержали какого-то так человека, который руководил цехом, каким-то котлоэнергетическим цехом.
Который должен был, видимо,
что,
совершать проверки.
Этот,
нет,
тебе,
у меня
что?
Был вопрос по проверкам, Жень. У меня был вопрос по проверкам,
так это
потому что...
начальник цеха, ну каким проверкам? Каким? Не он должен был проверять.
Отвечает за эти резервуары кто? Начальник цеха? С него спрашивают? А то, как он уже там проконтролировал весь этот процесс, это, знаешь, уже... последствия и то, что вытекает, и возникают вопросы к работе этого начальника цеха.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» член общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов российский координатор Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот сейчас появилась информация о том, что некими бонами, такими специальными заграждениями, насколько мы поняли, предотвратили попадание большого объема нефтепродуктов в близлежащие реки. Но вы меня поправьте, но, насколько я понимаю, все равно часть этого дизельного топлива, которое разлилось, оно ушло под землю. И надо ожидать, что экологическая катастрофа в ближайшее время... ну что, в ближайшее время она не прекратится. То есть все это попадет сначала в подземные реки, а потом с течениями рек в Северный Ледовитый океан. Получается так? Или можно предотвратить все это?
Ну, посмотрите, то есть нельзя сказать, сказать, что предотвратили попадание дизельного топлива в реки. Поскольку вылилось более 20 тысяч тонн, то, конечно же, сначала часть порядка 6 тысяч тонн, конечно, питалась в грунт, а все остальное с матюком все-таки попало в реку Далдыкан и далее река Амбарная. И все, что сейчас происходит, это попытки остановить распространение этого огромного пятна дизельного топлива, чтобы оно не попало в озеро Пятино и далее по реке, действительно, в Карское море, в Северный или Ледовитый океан. Насколько это будет эффективно, ну, конечно же, покажет время, но просто дело осложняется тем, что это не нефть, для чего, в общем-то, и придуманы боновые заграждения. Это продукт нефтепереработки, это дизельное топливо. Оно гораздо токсичнее и тяжелее, то есть не вся его масса плывет по поверхности. Часть смешивается с водой и, в общем, вполне спокойно может пройти под этими боновыми заграждениями дальше. То есть все, что нужно, это, конечно же, собирать и откачивать. Ну, здесь уже, наверное, наши доблестные спасатели должны себя проявить.
Александр, а все упирается именно в спасателей? То есть нам вот рассказывали, что, в принципе, у России есть все необходимые технологии и возможности для того, чтобы купировать, значит, этот разлив, остановить продвижение этого дизельного топлива дальше по рекам и так далее. Вот есть все необходимые ресурсы на текущий момент?
Вот мне кажется, нет. Кажется, что пусть это и печальный, но все-таки эксперимент, что называется, в натуре. Да? Мы посмотрим, какие технологии у нас есть и насколько они эффективнее справляются с такими разливами в условиях Крайнего Севера. Тем более это важно то, что мы же заявили курс о конечном освоении арктических территорий, а сейчас представьте, если такое освоение будет сопровождаться подобными разливами. Если технологии покажут свою неэффективность, ну, мне кажется, нужно притормозить немного, сделать так, чтобы комплекс природоохранных мероприятий соответствовал лучшим экологическим стандартам, и после этого уже, в общем-то, идти осваивать Крайний Север.
Александр, людям, которые живут по берегам близлежащих рек, им, может быть, рекомендуют, там, предположим, не заниматься рыбалкой, не рыбачить, потому что это может быть опасно? Или, в общем-то, сейчас уже не такая концентрация, и уже можно об этом не беспокоиться?
Ну, вы знаете, я сегодня слышал данные, которые глава Росприроднадзора озвучила. Она сказала, что ПДК, то есть предельно допустимые концентрации в этих реках, они превышены не то что в разы, в десятки тысяч раз. То есть я бы, конечно, не советовал вам пробовать рыбу сейчас, если она еще уцелела после такого массированного токсичного удара. И самое печальное в том, что, понимаете, вот есть такое представление, что сейчас это вот токсичное пятно пройдет, да, и все быстренько восстановится. Угу. Совсем нет, поскольку, как я уже сказал, это дизтопливо, то есть его какая-то часть, она неминуемо откладывается в донные отложения этих рек. И там, поскольку это у нас такой суровый климат, постепенно оно будет давать свой токсичный фон, который будет отправлять и воду, и рыб, которые будут, я надеюсь, впоследствии заходить в эти реки. Это, правда, если в Далдыкане, в общем-то, там, кроме Горьяна, ничего местные жители не наблюдали, то вот амбарную жалко, поскольку там и пелять, и хангус, и щука. Я думаю, на долгие годы об этих видах рыб в этой реке можно просто забыть.
А вот эта обработка сорбентом здесь как-то помогает? Ну, то есть мы понимаем, что это тоже необходимая мера, и она, в общем, уже реализуется. Но если мы говорим о вопросе восстановления...
Ну, вы знаете, здесь, наверное, вам лучше спросить, конечно же, МЧС по поводу тех сорбентов, которые они применяют. У меня просто есть большое сожаление в том, что было упущено драгоценное время, поскольку комбинат заявил об этом ЧП спустя 2 дня, когда фактически уже после впитывания в грунт вот эти вот 20 тысяч тонн, они все-таки дошли уже до реки Талтыкан и попали в ее воды. Если бы это было локализовано еще на первоначальном этапе, возможно, в общем, у нас не было сейчас ЧП там, федерального масштаба.
Вот именно, что сейчас ЧП федерального масштаба, и знаете, меня удивила информация, что туда, на место происшествия и вообще в тот регион отправили команду из Мурманска. Мы представляем себе, где Норильск и где Мурманск. То есть эта команда, которая работает в Мурманске, она имеет опыт как раз ликвидации подобных чрезвычайных происшествий. И, конечно, это не может не вызывать вопрос. Послушайте, у нас что, 1-2 команды такие на всю страну, учитывая, что как раз там, в Красноярском крае, и нефтедобыча ведется, и разные другие полезные ископаемые добывают, ну, в том числе нефть и газ, конечно.
Ну, вы знаете, наверное, такое решение было принято из-за того, что там тоже условия Крайнего Севера, они накладывают свою специфику на действия спасателей. Конечно же. Но в чем я совершенно согласен, это в том, что если мы действительно по-серьезному осваиваем территорию Крайнего Севера, мы должны быть готовы, что у нас под рукой, что говорится, должны быть готовы к развертыванию мощные группировки спасателей. Конечно же, мы, которые должны подчищать за тем, что случилось. Но, конечно же, это лучше не допускать. И здесь мне кажется, тоже нужно особое внимание со стороны государственных надзорных органов. Здесь мне, не хочется, в общем-то, назрел потом разбор полетов, куда смотрел Роспотребнадзор, Ростехнадзор, поскольку явно, что это уже техническая причина, а не форс-мажор. То есть здесь разбираться и разбираться, я так думаю.
Спасибо вам, Александр, за комментарий. Член общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов, российский координатор Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну и поскольку от нас до Александра несколько тысяч километров, мы просим прощения за не совсем качественную связь.
Легкие вот помехи. Ты вот знаешь, да. Говорил про начальника цеха, я просто наткнулась на информацию от Следственного комитета Российской Федерации. Так вот там сказали, что как раз этот задержанный по делу о разливе топлива в Норильске начальник цеха отказался от дачи показаний.
Правильно сделал.
Вот то ли...
Ну, это же 51-я статья Конституции, правильно сделал. Ну, потому что над этим начальником цеха еще столько начальников, которые должны были следить как раз за тем, чтобы такая катастрофа не произошла. Но речь ведь о другом. Все экологи, вот и тебе в понедельник этот товарищ говорил, и вот сейчас Александр Колотов нам говорит, что если бы сказали сразу, быстрее, тут вопросы как раз к компании,
безусловно.
Да? Что если бы сказали сразу, не было бы вот этого... не было бы вот этого скандала, который произошел во время видеоконференции президента с губернатором Александром Усом.
Ну, видишь, видимо, им показалась достаточной замена 650 кубометров поверхностного грунта.
Ну, конечно.
Вот, и дальше они решили, что...
Ну, вот мне интересно, будут приняты будет? Какие-то решения, чтобы в дальнейшем такие ситуации повторялись как можно
вопрос.
Реже? Да?
Риторический.
Ну, у меня не один риторический вопрос сегодня. И еще есть один. Получат ли все граждане, проживающие в Гонконге, британские паспорта? Сейчас об этом поговорим.